Майка, уткнувшись лицом в ладони, икала от нервного хохота, поджимая колени к подбородку. «Ничего особенного, Геннадий», — произнес Вандерхузе, вытирая платком вспотевший лоб. «Недоразумение. Клиент разговаривает нашими голосами. Мы его слышим через внешнюю акустику. Маленькое недоразумение, Геннадий». «Вы его видите?» «Нет. Впрочем, вот он появился». Мальчик снова стоял возле своих прутьев, уже в другой, но такой же неудобной позе. Он опять глядел нам прямо в глаза. Потом рот его приоткрылся, губы странно искривились, обнажив десны и зубы в левом углу рта, и мы услышали голос Майки. «В конце концов, если бы у меня были ваши бакенбарды, я бы, может быть, относилась к жизни совсем по-другому».
«Сейчас он говорит голосом Майки», — невозмутимо сообщил Вандерхузе. «А сейчас посмотрел в вашу сторону. Вы его все еще не видите?»
Комов молчал. Мальчик все стоял, повернув голову в его сторону, совершенно неподвижный, словно окаменелый, странная фигура в сгущающихся сумерках. И вдруг я понял, что это не он. Фигура расплывалась. Сквозь нее проступила темная кромка воды.
— Ага, вижу, — с удовлетворением сказал Комов. — Он стоит в шагах в 20 от корабля, так?
— Так, — сказал Вандерхузе. — Не так, — сказал я. Вандерхузе присмотрелся.
— Да, пожалуй, не так, — согласился он. — Это, пожалуй... «Как вы это называете, Геннадий? Фантом?»
«Стойте», — сказал Комов.
«Вот теперь я его вижу по-настоящему. Он идет ко мне».
«Ты видишь его?» — спросила меня Майка. «Нет», — ответил я, — «темно уже». «Не в темноте дело», — возразила Майка. Наверное, она была права. Солнце, правда, зашло, и сумерки сгустились, но Комова я на экране различал и видел тающий фантом и взлетную полосу, и айсберг вдали, а вот мальчика я больше не видел. Потом я увидел, что Комов сел.
«Подходит», — проговорил он вполголоса. «Сейчас я буду занят. Не отвлекайте меня. Продолжайте внимательно следить за окрестностями, но никаких локаторов, никаких активных средств вообще. Попробуйте обойтись инфраоптикой. Все».
«Доброй охоты», — сказал Вандерхузе в микрофон и поднялся. Вид у него был торжественный. Он строго посмотрел на нас поверх носа, привычным плавным движением взбил бакенбарды и произнес: «Стада в хлевах, свободны мы до утренней зари». Майка судорожно зевнула и проговорила: «Спать мне хочется, что ли, или это от нервов?»
«Между прочим, спать нам теперь придется мало», — заявил Вандерхузе. «Давайте сделаем так. Пусть Майка идет отдыхать. Я останусь у экрана, а Стась пусть спит у рации. Через 4 часа я его разбужу. Как ты полагаешь, Стас?»
Я не возражал, хотя и сомневался, что Комов столько высидит на морозе. Майка, продолжая зевать, не возражала тоже. Когда она ушла, я предложил Вандерхузе сварить кофе, но он отказался под каким-то смехотворным предлогом. Наверное, он хотел, чтобы я поспал. Тогда я устроился возле рации, просмотрел новые радиограммы, не обнаружил ничего срочного и передал их Вандерхузе.